Всем привет! Ну что, самое лучшее время для подкастов, как выяснили, это пятница, вторая половина дня. Чтобы вы, наши дорогие слушатели, не ломали свой прот, а с нами вот сидели, тут слушали, обсуждали, какие-то вопросы задавали, правильно? В прошлом выпуске в Телекоме у нас, по-моему, 107-й был выпуск, если не изменяет память, мы говорили про Zero Trust Access. Мы тут решили, подумали, давайте продолжим по ИБ-шечную тему, а почему бы и нет. И совершенно случайно, нет, это не заготовка, решили сделать подкаст в Международный день защиты персональных данных. Аплодисменты, господа. Собственно, сегодня раскрывать тему, что же такое форензика или форензика, наши гости поправят, будут Илья Чудный, специалист по компьютерной криминалистике CSS Group, и Юрий Тихоглаз, старший менеджер в команде компьютерной криминалистики. Тоже из CSS. А я как сказал?
CSI,
конечно же. Из ведущих сегодня буду я, с вами Антон Клочков, Станислав Миллер и Рома Козлов. Привет всем, давайте уже начинать.
Всем привет. Юра, ну начинай, расскажи, пожалуйста, что вообще такое форензика, чем вы занимаетесь?
Да, всем привет. Форензика, ну, на самом деле у нас в стране этим словом называют кучу всякого разного. Форензика это и, ну, с английского это переводится как криминалистика, если дословно переводить. Но вот именно в контексте ИБшном, именно в контексте там, компьютерной и цифровой такой истории, это началось, наверное... Ну, скажем так, в том контексте, в котором я это понимаю, оно началось где-то в середине 2000-х, когда крупные аудиторские фирмы привели в Россию цифровую составляющую их криминалистических аудитов. Вот. До этого, естественно, в России было все, что связано с компьютерно-технической экспертизой. То есть классические вот эти вот все эксперты, которые анализировали цифровые устройства и так далее. Но это было именно больше в контексте всяких разных уголовных и околоуголовных расследований. А здесь это больше в контексте расследований независимых финансовых. То есть, например, у нас есть две фирмы, которые... ведут между собой разбирательства, и как в классическом фильме с Арнольдом Шварценеггером «Какие ваши доказательства?» Да, «Предъявите ваши доказательства». И вот, чтобы правильно эти самые доказательства найти, обработать и предъявить, в этом заключается по большей части наша работа. Но и то, что касается классической компьютерной экспертизы, расследование киберинцидентов, этим тоже мы занимаемся.
То есть не только лишь обсуждение каких-то спорных вещей корпоративного плана, но и каких-то криминальных вещей?
Ну, все заключается в том, какие вопросы в рамках какого разбирательства задаются эксперту или специалисту. Да? То есть юрист или есть суд, и они могут прийти к эксперту или к специалисту для того, чтобы эти вопросы задать, чтобы потом ответ на эти вопросы использовать в суде, например. Или в рамках внутреннего какого-то расследования, внутреннего разбирательства, когда это не выходит за пределы организации. Такое тоже бывает, бывает очень часто.
Хотел два слова сказать. Чуть-чуть поясню для тех слушателей, которые не совсем понимают разницу между форензик, криминалистикой. На самом деле, как и много что, пошло в этой истории из Штатов. И там форензикс – это судебная экспертиза. И тут возникает коллизия, потому что когда в России говорят «форензика», то подразумевает зачастую digital forensic, то есть исследование цифровых источников, цифровых данных. Вот. И из-за этой коллизии очень много бывает интересных ситуаций. А в целом с Юрой я соглашусь полностью. Все начиналось с цифровой криминалистики, то есть это просто исследование каких-то устройств и поиск определенной информации в них. А сейчас эта сфера очень сильно развилась, и это и часть финансовых расследований, и корпоративных расследований, и реагирование на инциденты, и очень много еще чего.
А для того, чтобы быть в этой сфере, ну, нужно какое-то специализированное образование, там, сертификаты, чтобы в суд потом предоставить эти доказательства?
Тут, как любят говорить юристы, это зависит. Я сам, например, у меня бэкграунд разработчика. Я там больше 14 лет занимался разработкой софта, а потом совершенно неожиданно обнаружил себя вот в этой вот совсем такой необычной сфере. У нас в команде есть ребята, которые по образованию именно эксперты, судебные эксперты. То есть здесь путь может быть совершенно разным.
Да, все абсолютно так. It depends. То есть есть и в России, и за рубежом высшие учебные заведения, которые готовят таких специалистов. Естественно, они должны знать и техническую сторону, и юридическую, потому что она не менее важна. Но это совершенно не обязательно. И самое главное – это знание того, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, и как потом все это предоставить. Да, есть там иногда требования, что обязательно нужен определенный документ, чтобы твое заключение могло быть, например, как в России, именно заключение эксперта государственного. Если мы говорим про негосударственные, то там требования другие. Все очень по-разному и сильно зависит от того, в какую область конкретно ты хочешь пойти.
А требуется ли какой-то опыт работы в компетентных органах? И вообще, будет ли это плюсом при устройстве к вам на работу?
Опять же, зависит. Вот. Я, наверное, думаю, что в первую очередь играет роль опыт в целом человека, да? То есть, что человек знает и умеет, а не то, где он перед этим работал.
Как назвать таких людей? Юрсекопс, по-модному, чтобы опс был на конце. Ой. Или есть специальное название?
Да вот форензик-специалист, скорее всего.
Ну как же опс? Без опс это не круто.
Ну, надо главное, чтобы не точно. Упс,
а вот...
Ладно. Не, точно надо переименовываться.
Захотите больше денег, будет
опс. А то форензик-специалист, это вот как-то, мне кажется, не поймут. А вот какой-нибудь там DevSec Operation Ops какой-нибудь там.
Форензик-дата-аналитик. Это сейчас тоже...
Форензик-опс. А что это такое? Расскажи поподробнее.
Forensic Data Analytics – это тот случай, когда у вас есть большие данные, и вы пытаетесь что-то доказать, используя эти самые данные. Ну, например, у вас большое количество банковских транзакций, и вы хотите понять, ну, например, как выводились средства из исследуемой компании, и куда они в итоге пришли. Таких данных может быть очень много, и они уже там, как бы попадают под критерии больших данных. Вот. И здесь это уже по большей части именно задача там, классической дата-аналитики. И с ними нужно работать, и их нужно в итоге представить именно как доказательство, которое может быть принято в суде. Или, например, работа с геоинформационными данными. У нас было несколько проектов, где мы анализировали данные там, по перемещению автотранспорта и отвечали на вопросы юристов, связанные именно вот с этим. Вот. Это тоже такая своеобразная дата-аналитика, но в итоге она выливается именно в заключение, которое дальше потом юристы будут использовать в своей работе.
А вы какие-то специальные платформы для этого используете?
Ну, я бы не сказал, что специальные для forensic дата-аналитики, но это инструменты, которыми пользуются просто аналитики. Ну, по большей части это скрипты на питоне, средства визуализации, базы данных.
Илья, а скажи, пожалуйста, как вот, если я какой-то корпоративный клиент, в какой момент я приду к вам в компанию? То есть вот каков процесс вот этого поиска таких специалистов и необходимости их, а может быть даже и необходимости их внутри компании?
Ну, на самом деле путей очень много, и, наверное, самый распространенный на сегодняшний день – это процедура e-discovery, как мне кажется. То есть это раскрытие электронных данных по запросу суда. Если мы говорим про СНГ, это, наверное, не очень распространенная процедура, но в других странах это обязательная процедура. Суд присылает запрос, что такие-то данные вы обязаны раскрыть там, в рамках такого-то дела.
То есть у нас должно быть дело уже?
Ну, зачастую да. Хотя мы стараемся всегда объяснять и рассказывать, что прежде чем идти в суд, вы можете к нам обратиться и объяснить, какой у вас есть спор, допустим, с какой-то другой компанией, и мы постараемся найти все нюансы и тонкости, которые в этом споре есть, потому что зачастую компании приходят в суд, назначается экспертиза, а потом выясняется, что компания-то там тоже наворотила делов, и такая, ой, а мы, наверное, не хотели бы уже в суд идти, а дело уже открыто. И чтобы вот избежать таких нюансов, есть предварительные стадии, когда специалист изучает все электронные доказательства, которые имеются, и дает некие рекомендации, что, ну, там, допустим, да, конечно, вы можете пойти, вот примерно такая-то канва будет у этого дела, или же нет, вам туда не стоит идти, потому что, ну, вы вот тут-то и тут-то можете обжечься.
Тут вопрос такой в тему есть, я зачитаю, как он звучит. Форензика — это больше про постфактум, ну, мы уже выяснили, да, что это постфактум, а имеет ли место до совершения преступления события? То есть превентивно как-то воздействие, вот еще дело даже дело не открыли, а мы уже как-то накопали какую-то информацию.
Ну, там в среде форензика ходит шутка, что мы приходим уже, когда все случилось, да? Но на самом деле есть вещи, которые мы делаем до того, как что-то случилось. Ну, например, вещи, связанные с аудитами безопасности. Скажем так, этим тоже наша команда занимается, да? Мы можем прийти к клиенту, посмотреть, например, как у них устроена их инфраструктура, провести сканирование внутреннего периметра, сканирование внешнего периметра, классические пентесты.
Ничего себе.
И по итогам там, сделать какой-то отчет с рекомендациями о том, как предотвратить и не допустить, чтобы потом мы пришли к ним постфактум.
Угу. То есть это профилактика такая получается.
Да, да.
Прекрасно. Иногда очень полезно посмотреть на свою инфру с точки зрения внешнего специалиста, безопасника, как угодно можно пентестером называть. Полностью согласен, да.
И еще мы иногда приходим к клиентам для того, чтобы им порекомендовать, что им сделать, чтобы впоследствии у них, если у них возникнет необходимость вот такого вот e-discovery проекта, раскрытия в суде, как им это в будущем облегчить.
Во, давай как раз поговорим про цифровые доказательства. Ну, свидетельство, это, наверное, правильнее, если нет никакого дела, а мы хотим просто обезопасить себя. Что это из себя представляет?
На самом деле это работает даже если у вас нет никакого судебного разбирательства, потому что и в плане, например, предотвращения внутреннего корпоративного мошенничества. Если говорить про цифровые доказательства в целом, да, то с технической точки зрения они не особо сильно отличаются от классического бэкапа, от резервной копии. То есть специалист, когда создает цифровое доказательство, там, с технической точки зрения это выглядит, по сути, как побитое копирование содержимого жесткого диска специальными средствами, которые гарантируют, что в процессе создания такой копии исходный материал никоим образом не будет изменен. Ну, например, если мы берем жесткий диск, мы его подключаем через специальное устройство, которое называется блокиратор. которая предотвращает запись на этот жесткий диск. То есть читать с него можно, а записывать на него не получится. И то же самое касается там, оперативной памяти, если мы говорим про там, расследование киберинцидентов, потому что в этом случае еще и оперативную память имеет смысл снять. Вся разница заключается в первую очередь в оформлении процесса. То есть весь процесс получения вот такого вот цифрового доказательства, образа диска или образа оперативной памяти, или даже копии файла на самом деле, он отличается в том, что все очень и очень подробно описывается. Каждый шаг, все вещи, связанные с метаданными устройства или файла, обязательно контрольные суммы подсчитываются, оригинала и получившегося файла. Они обязаны совпадать. Иначе это уже не будет цифровым доказательством. И когда с технической точки зрения процесс закончен, у вас на руках остается обычно две бумажки. Первая бумажка — это... Я просто стараюсь не скатываться в англицизмы, но обычно это называется Digital Evidence Acquisition Form, в которой указаны все данные по процессу снятия и по тому, что получилось в итоге. Кто сделал, как сделал, с помощью чего сделал, контрольные суммы, даты. В общем, максимально-максимально подробно все заполняется.
Ну, то есть это получается как протокол действий, юридический именно протокол.
По сути, да. Угу. То есть это такой протокол получения цифрового доказательства. А второй документ — это так называемая chain of custody. То есть...
Во, расскажи об этом. Угу.
Chain of custody — это документ, который описывает путь цифрового доказательства. То есть, предположим, сотрудник компании передает специалисту для копирования жесткий диск, допустим, ноутбука, да, в этой chain of custody будет указана модель, производитель, серийный номер этого самого жесткого диска, плюс имя того, кто этот диск передал. И там будет стоять две подписи. Сотрудника, который передал, и специалиста, который этот диск получил для того, чтобы сделать копию. Там будет еще обязательно указана цель передачи. И когда образ дальше куда-то пойдет, весь этот путь, принял, передал, он в этом документе будет отображаться. Для того, чтобы отследить, предположим, на этом жестком диске, на этом образе жесткого диска будет найден какой-то файл, который захотят представить в суде, и с помощью этого документа, вот по этой вот цепочке приемки-передачи, можно будет последовательно отследить, что этот файл, что этот документ был получен действительно вот с этого конкретного устройства.
А подписи цифровые?
Нет, подписи не цифровые.
Если где-то была совершена оплошность, или бы еще что-нибудь по пути, это сразу исчисляет, делает это доказательство непригодным, да? Или...
Да, да.
А как это называется? Принцип повторяемости и верифицируемости. То есть ты должен обязательно описать весь путь, который был проделан от просто какой-то информации электронной, до того, как оно становится именно цифровым доказательством. В этом как раз и отличие от, наверное, обычного бэкапа.
Угу. Слово там какое-то, патентность, чего-то, иннопатентность, во, повторяемость.
Ну, а это именно для доказательств в суде. Корпоративные расследования требуют ли подобного или нет? Или там все более лояльно?
В корпоративных расследованиях все немножко лояльно, но... Давайте предположим, что после корпоративного расследования вдруг захотят пойти в суд. И в этом случае требования к образам, требования к доказательствам, они точно такие же. Мы не знаем заранее, будут ли использованы эти данные в суде или нет, но, как бы предполагая худшее, да, имеет смысл действовать так, как будто если эти данные потом пойдут в суд.
Угу. А чаще всего, вот если рассматривать российские суды и российскую судебную практику, вообще применяется ли это к России? Или у нас здесь выжженная пустыня, и нигде электронные доказательства не применяются?
Тут все сложно, потому что у нас в суде могут принимать в качестве доказательств только, по-моему, электронные документы подписанные цифровой подписью, там, с какими-то особыми требованиями. Это то, что касается использования какого-либо файла в качестве доказательства в суде. Но при этом у нас в судах принимают в качестве доказательств результаты оказания нотариальных услуг, заключение специалиста и заключение эксперта.
То есть у нас нету четко описанных процессуальных норм и стандартов в законе, правильно я понимаю?
Ну вот здесь я не стал бы говорить, что их прямо нет.
Ну, я имею в виду четких. Вот,
четких.
В Европе вот там вот есть четко. Делаем мы это, делаем то-то, делаем вот это.
Ну, если говорить, опять же, да, там про Европу и Штаты, и про UK, то тут где как, на самом деле. Потому что там, в Евросоюзе может быть одно, в Штатах и UK там вообще все основано на прецедентах.
А в России, наверное, самая основная регламентация касается именно государственной экспертизы. Там действительно много документов, регламентирующих работу, как должно быть проведено исследование, как должен быть написан отчет, что в него включается и так далее. Но это именно государственная экспертиза. Если мы говорим о корпоративной среде, кроме того, у нас есть еще негосударственные эксперты, то такой четкой регламентации нет. Ну, естественно, есть свод негласных правил, некие правила хорошего тона, что у тебя должно быть оглавление, что ты должен дать некие пояснения к терминам, которые ты дальше будешь использовать. Ну, довольно очевидные такие вещи.
Во внутрикорпоративной истории, на самом деле, у тебя даже отчета может не быть, ты просто там, предоставляешь клиенту доступ в систему для просмотра информации, и, собственно, на этом все заканчивается. А если говорить там, про, опять же, корпоративную историю, там случаи бывают совершенно разные. Это могут быть трудовые споры, это могут быть споры там, между собственниками компаний. Но там, если говорить про трудовые споры, был случай, когда закрывали офис такого полустартапа, кстати, расположенный в Европе. И сотрудники этого офиса заявляли, что они не ходили в отпуска и, соответственно, требовали там, значительные отступные. Вот. И, собственно, команда специалистов анализировала почту генерального директора представительства вот этого вот офиса, который закрывается, на предмет того, чтобы найти, с одной стороны, письма, где бы говорилось, что вот я такой-то Иванов Иван Иванович с такого-то по такое-то число в отпуске, а с другой стороны анализировали по IP-адресам, по гео-IP, откуда эти самые письма были получены. И там, с одной стороны, это использование писем в качестве доказательства, а с другой стороны, это тоже была дата-аналитика. И там по результатам вот такой вот геоаналитики по гео-IP с вычисткой после определения использования всяких VPN-ов, там получалось, что один там, на Мальдивах неделю сидел, письма писал оттуда, второй там, где-то в Хорватии в Сплите был, там третий где-то еще. Вот. Такие случаи тоже бывают. И здесь это была не судебная история, но вот такие вот данные, полученные в качестве такого вот небольшого расследования, да, они использовались клиентом для их аргументации в переговорах с сотрудниками офиса, который закрывался.
Слушай, а если пойти от обратного, и, допустим, задача вам, чтобы кого-то спасти, ну или какая-то иная, и надо, как ни странно, подтасовать доказательства, что-то в них поменять, чтобы там спасти или еще для каких-то целей. Вот возможно ли это? Просто электронные доказательства, они же как раз-таки не физические, ну, биты-то с байтами мы можем там поменять, и, в общем-то, интересный очень вопрос.
Ну, скажем так, это противоречит кодексу человека, который работает в этой сфере, и действительно задача показать объективную сторону, как оно есть все на самом деле, и подтасовать, ну, мы все прекрасно понимаем, что это действительно биты, байты, и, наверное, если задаться такой целью, то что-то можно будет сделать. Но, опять же, все тайное становится явным. И даже если ты приложишь огромные усилия, если у тебя крутые технические навыки, то через какую-то другую область, через совершенно какие-то другие смежные сферы, которые не связаны, допустим, с IT и с цифрой, это выяснится.
Можно было ответить так, что вы чтете уголовный кодекс, и это ваша слабость.
Я думаю, здесь компания скорее перестанет существовать. То есть это просто обычная история. Если ты хоть раз начинаешь вести нечестную игру, то с тобой постепенно перестают все работать.
Другое дело, что мы периодически сталкиваемся со случаями, когда что-то пытаются скрыть. Ну, допустим, знают, что придут копировать информацию и заблаговременно эту информацию удаляют. А первое и самое главное, что мы смотрим, когда приходим...
Это корзина.
Это корзина и те файлы, которые были удалены в ближайшее время к созданию образа. И бывают случаи, что люди бывают очень, что называется, прошаренные, используют для этого специальные средства, чтобы невозможно было восстановить удаленные файлы. Там.
Ноликами затирают, да.
Ноликами затирают и так далее. Но вот у нас, например, был случай, когда предприняли все совершенно возможные средства, чтобы скрыть, что файл был удален, что его не было. Но зацепились за название файла в истории открытых файлов. Ну, в Windows, в логах осталось, что вот такой вот файл открывался. Полезли смотреть этот файл, нигде его на диске нет. Стали разбираться, почему его нет. Полезли смотреть MFT-журнал и обнаружили в нем разрыв в секвенсе ID-шек записей. То есть, когда удалялся этот файл, судя по всему, прогрузили компьютер с какого-нибудь линуксового дистрибутива, откатили назад дату в биосе перед этим и удалили таким образом файл. Но, опять же, там в логах винды, в логах системы остались логи, что подключался внешний жесткий диск. И на этом самом внешнем жестком диске этот файлик там впоследствии обнаружили.
Даже прям интересно, что ж там за файлик-то такой был, ради которого, да, но это, я так прям чувствую, как ребята ходят прям по тонким тропинкам идей, прям.
Жесткий диск, по идее, обнаружили у ИБшника на даче под полом, да, как-то обычно бывает.
Да нет, в кабинете у сотрудника, в коробке с вещами.
Как-то не подготовились.
А еще, кстати, я думаю, этот дисклеймер надо было сделать заранее, но мы как-то вот пропустили этот момент, и наши слушатели некоторые задают вопросы, но вот вообще я так понимаю, что все ваши расследования, форензика, это в основном против инсайдерства. То есть крайне редко бывает, что это проникновение откуда-то снаружи. То есть это скорее внутренние расследования и разборки, ну, например, с собственными сотрудниками. Правильно я понимаю?
Скорее да, чем нет, потому что у нас были случаи, например, когда мы помогали клиенту, например, восстановить доступ к аккаунту на Фейсбуке, который увели. Но это скорее исключение из правил.
То есть это 10 на 90, наверное, что-то такое в этом роде.
80 на 20, 10 на 90, ну да, как-то так.
Так, ребят, мы поговорили про дата-аналитику и Discovery.
Не поговорили, финансовый. Мы не проговорили поговорили? Про дату-аналитику на тему инструментария.
Инструментарий здесь на самом деле самый разный. Я уже говорил, что там это могут быть и питоновские скрипты. Вот. Есть бесплатные инструменты, которые для этого подходят.
Например?
Ну, может быть, пример не совсем корректный, но DataShare, в принципе, это...
Не-не-не, DataShare – это и Discovery Tool. А здесь...
Но большие данные-то там все равно есть.
Ну, это и Discovery Tool. Это вот если хочется попробовать, что такое Discovery на своем ноутбуке, то это вот прям вот идеальный случай. А здесь это... Опять мой склероз меня мучает. Во-первых, мы пользуемся Data Science Studio. Во-вторых, мы пользуемся набором я вечно забываю, что у Питона есть с одной стороны PIP, а вот вторая вот эта вот среда для установки, забываю. Ну, Pandas, да, естественно, Pandas, но это библиотеки для работы с данными непосредственно в самом Питоне. Самый распространенный набор бесплатных утилит, который... Я лично, например, JetBrains-овскими еще некоторыми инструментами пользуюсь. PyCharm, и у них вот эта вот новая их среда для работы с именно с дата-аналитики, ну, в сторону дата-аналитики, замена JPyter-овских ноутбуков. Ну, естественно, JPyter-ом пользуюсь.
Можно, наверное, какой-то конечный софт посоветовать. Это, правда, не про данные будет, но это то, о чем я знаю. А у меня весьма ограниченные знания в этой сфере. Это Photo Forensics. Можно там в гугле написать. Типа, можно загрузить фотку. Ну, если там есть какие-то метатеги и прочее, он там все покажет. С яркостью даст поиграться. И можно, может быть, увидеть даже монтаж какой-то. Ну, это как пример.
Exif Tools. Если говорить именно про форензиковские инструменты... Есть целый дистрибутив линуксовый, который... Их даже несколько. Это Kane.
Shift,
да. Ну, всем известный Akali, в которой тоже есть набор forensic инструментов. Что еще? Parrot, Black Arch.
Slash Kit небезызвестный с его надстройкой в виде Autopsy.
Это то, что касается именно forensic тулов. Вот, если говорить про то, где, с помощью чего анализировать полученную информацию, да, это вот то, что упоминал Илья, это такая система, которая называется DataShare. Ее разработали, как это неудивительно, журналисты, которые занимаются журналистскими расследованиями. В нее можно загрузить большое количество совершенно разных документов, вот, и потом делать с ними всякие интересные вещи. Ну, например, она умеет делать извлечение именованных сущностей, вытащить все имена, все названия организаций, все места, все адреса электронной почты из всего массива документов, которые в нее заложены. И дальше уже... просматривать эти документы, проводить таким образом расследование.
Насколько большие ресурсы требуются для подобного софта? То есть это, я так понимаю, если работать с массивом данных, то обычного ноутбука нам не хватит, нам нужно что-то поинтереснее явно.
Ну, зависит от количества данных, потому что, когда я игрался с этим DataShare, ну, в нашей работе мы используем немножко более продвинутые системы, а вот этот DataShare вполне подходит для того, чтобы развернуть его у себя на ноутбуке и поиграться с ним. Вот. Ну и, наверное, стоит рассказать, как вообще такого рода проекты проходят. Да? Нельзя просто взять и скопировать данные. Да? Мы как такие дружелюбные вампиры, нас должны пригласить, у нас должны быть для этого какие-то основания. Вот. И есть там целая, наверное, целый фреймворк, да, который называется EDRM. Это E-Discovery Reference Model, который, собственно, описывает, как вот такие вещи, как такие расследования, они проводятся по шагам, с чего оно начинается и чем заканчивается, как это правильно делать.
Ну, то есть, опять же, это свод правил. Получается. Ну, документ какой-то.
Это даже не свод правил, это даже не правило, это рекомендации, там, то, что моряки называют хорошая морская практика.
А что-то такое от российских спецслужб, например, существует?
Если у них и есть, то они это не публикуют. Вот. Ну, плюс в том же самом EDRM оно все достаточно прописано. Как, например, по каким шагам идти, потому что там первым шагом в таком случае обычно является шаг идентификации. То есть нужно понять, кто обладает потенциально интересной информацией и где она находится. Соответственно, на этом шаге проводится сначала интервью с сотрудниками, с айтишниками, с сотрудниками организации, с руководителями для того, чтобы понять, а где, собственно, есть информация, где она лежит и как ее можно получить, в каком виде. Потом, собственно, начинается уже то, что мы любим и практикуем, да, это копирование, создание этих самых цифровых доказательств. Там тоже есть подходы к тому, как это правильно делать.
Ну, то, что ты озвучил, да, что вот есть пайплайн такой, тут защита от записи, далее, 10 пунктиков, галочку поставили везде, все, это у нас уже является верифицированным доказательством, которое мы сняли, не знаю, с резервной копии. Если очень кратко.
Ну, как бы да. Mm. Опять же, да, там случаи бывают разные. Там у меня был случай, когда нужно было снять копии серверов, вот, а пока я с одним айтишником ехал в ЦОД, где эти сервера расположены, другие айтишники судорожно откатывали состояние виртуальных машин, чтобы в резервных копиях ничего не было.
А как с этим бороться? Ну, это если так очень по-простому.
Но здесь, к сожалению, никак. Потому что там дошло до того, что когда, собственно, приехали в ЦОД, зашли в машинный зал, подходим к стойке, а в сервере зияет дыра с вынутыми оттуда жесткими дисками. В этом случае не успели.
Ну, на самом деле, не, если диски найти, в принципе, я думаю, оттуда все можно извлечь по предыдущему
опыту. Не, ну, естественно, вашему. Если найти, то можно извлечь, но тут вот, к сожалению,
кстати, так получилось. Кстати, а насколько проблематично работать с никсовыми системами? Ну, там, например, тот же самый файловая система VMware там, на платформах виртуализации, там файловая система линуксовая, там EXT4, XFS, ZFS и так далее. А есть ли что-то, что препятствует работе именно по расследованию?
Но с виртуалками на самом деле даже проще, потому что ее, если это позволяет, прод поставил на паузу, скопировал файлик.
Не, я имею в виду с точки зрения восстановления информации.
С точки зрения восстановления информации затрудняет, но на самом деле вот то, что потихонечку все стали переходить на SSD-диски, да, оно в некоторой степени затрудняет работу, потому что там, на классическом жестком диске у вас информация после удаления может там, несколько месяцев лежать, а SSD-шки, они стали сейчас поумнее, и сделать undelete по ней бывает сложнее.
Слушай, а можно сразу спросить про, ну вот SSD в частности, если уж мы заговорили про диски физические, есть такая штука, как self-encrypted drive. Ну, это когда, типа, там специальная настройка через smart, диск типа шифрует, ну, как минимум, внутреннюю таблицу размещения блоков. Это вот у SSD-шка так работает. Что-то с этим можно сделать, если вот диск таким образом зашифрован, и он у вас вроде достался, и вроде в нем даже есть данные, но нет этого ключа.
Ректальный криптоанализ.
Там сам пользователь может не знать этого ключа. Вот, но вообще говоря, в таком случае обычно такие диски собираются, ну, что называется, на живую. Вы его подключили к системе, если ключ есть, кастодиан этого диска, ну, то есть человек, который им владеет, отвечает за эту информацию, которая на нем хранится, подтвердил, что там дает согласие на копирование этой информации, соответственно, в этом случае информация копируется, что называется, в реал-тайме, да, на живую, поскольку снять вот так вот, ну, в офлайн-режиме, что предпочтительно, не получается.
Угу, окей, будем думать, что это безопасно.
С другой стороны, бывают случаи, когда есть такие диски, и с ними что-то нужно сделать, поскольку нет уже, допустим, человека, который может дать доступ туда. По сути, это как некий RAID-массив без контроллера. Вот, если есть модель, серийный номер, есть определенные программно-аппаратные комплексы, которые позволяют путем долгих манипуляций все-таки эти данные достать. Но не со 100% результатом, конечно.
Ну, я насколько понял, да, там в первую очередь шифруется, скажем так, местоположение блоков, но сами блоки вроде как и нет. Но я не уверен, это там вам, может быть, лучше известно. Слушай, а если поговорить про вот этический вопрос, но сбор каких-то доказательств, когда результатом этого сбора является дата, дата файла, тут все вроде понятно, ну или наличие файла, существование. Но ведь бывает так, что необходимо почитать переписку, и, скорее всего, прям надо читать. Вот это часто приходится делать, или это на самом деле очень такая не самая частая задача, чаще нужно именно дату как раз найти. И, в принципе, как вот к этому относиться, потому что писем-то в ящиках сейчас десятки тысяч, а найти что-то надо.
Собственно, для этого вот такие вот системы и Discovery и были придуманы, да, для того, чтобы найти иголку в стоге сена. Обычно релевантная информация в переписке и вообще в документах, полученных из образа, из цифровых доказательств, она проходит через фильтрацию по ключевым словам.
Угу.
То есть загружаются списки ключевых слов. Ну, сначала они составляются, естественно. И дальше уже те документы, в которых содержатся эти ключевые слова, они просматриваются сотрудниками, ну, например, юристами или сотрудниками организации, которые проводят внутреннее какое-то расследование. Собственно, относится этот документ, который содержит ключевые слова, к рассматриваемому случаю или нет. Это самый, скажем так, простой и распространенный случай. В некоторых случаях используются даже алгоритмы машинного обучения. То есть человек просматривает какую-то небольшую выборку документов, размечает эти документы как релевантные, нерелевантные. Алгоритм на основании вот этой вот изначальной выборки генерирует новую порцию документов, которую, опять же, там, человек просматривает, размечает, и алгоритм дообучается, и так до тех пор, пока либо документы не закончатся, либо пока алгоритм распознавания, ну, не распознавания, а вот этот вот машинный алгоритм не решит, что, собственно, все, что релевантное, было помечено.
Либо уже посадили. Это все самописные инструменты или есть какие-то готовые инструменты для этого?
Это есть готовые инструменты. Вот эта вот функциональность, она по большей части там, в большинстве платформ, которые для этого используются, она есть.
Ну а что у вас, например, если не секрет?
Нет, это не секрет. У нас используются две. Это Relativity и Zilab. Плюс мы сейчас еще рассматриваем там, как еще одну платформу, это Nuix.
Ну, это все, естественно, коммерческий продукт, потому что там, наверное, особо-то и других нету.
Да, я смотрел, какие есть open-source решения на эту тему, и вот DataShare — это, наверное, одно из немногих исключений нормально сделанных open-source-ных решений в эту область.
Угу. Вы контрибьютите туда что-то свое, какое-то осмысленное, полезное?
Пока просто... не успел. Пока не успел. Я на него наткнулся в январе только.
Угу.
Но анализ такого большого объема информации — это вот все-таки ближе к машин-лернингу, да? То есть, в принципе, мы можем написать алгоритм, который, грубо говоря, сможет найти, мы не знаем что, но это отправили туда, куда обычно не отправляли. Ну, вот примерно вот так можно задать вопрос.
Но и
нетипичная,
да, и
активность, если попроще, да.
Потому что, чтобы найти нетипичную активность, нужно сначала выяснить, какая типичная активность. А от случая к случаю она очень сильно может отличаться. Потому что кто-то, допустим, очень сильно ограничивает внутри компании источники, откуда приходит информация, то есть, допустим, это email, внутрикорпоративный мессенджер и стационарный телефон. И в таком случае, да, довольно просто ты делаешь некий алгоритм, который берет все остальные источники и показывает, а вот там на флешку скопировали такой-то документ, или это все довольно просто. Но все чаще и чаще все меньше стандартов применяется в этом плане. Куча мессенджеров, письма ходят как и по внутренней почте, так и на совершенно разные ящики. Кто-то пользуется своими устройствами, и тут уже возникает большой вопрос, а что такое нормальная активность, а что подозрительное? И написать алгоритм, который поможет сразу показать тебе все странное и подозрительное, довольно сложно.
А что такое процессинг? То есть вот я не раз слышал упоминания от специалистов, форензических специалистов, это определение, что это в вашем смысле?
Это процесс получения осмысленной информации из не очень осмысленной. Но представьте, у вас на жестком диске большое количество файлов. Часть из них запакована. Например, лежит в zip-архивах. Что-то лежит в файле, ну, например, outlook-овском PST. Что-то, например, у вас там лежат сканированные документы. А вам нужно искать максимально полно по всему содержимому информации жесткого диска. Поэтому процессинг — это процесс получения осмысленной, ну, в данном случае текстовой информации из всего массива данных. То есть в его ходе распаковываются контейнеры самые разные, какие у вас есть. Если это zip-архив, в котором лежит, ну, например, PST-файл, да, ну, вдруг почему-то вы так сделали, то он распакует zip-архив, заберет из PST-файла каждое письмо, сделает из него отдельный документ. Если у вас в этом письме есть аттачи с zip-архивом, он и этот zip-архив распакует и посмотрит, что в нем. Вот. Если у вас, например, в этом zip-архиве лежит сканированный PDF-файл, то он по этому PDF-файлу сделает еще и OCR. Ну, такой сложный пример, но достаточно неплохо описывает, как это работает.
А что такое OCR?
Ну, Optical Character Recognition, то есть то, чем занимаются поиск. Различные... Ну, нет, ну, у вас есть сканированная картинка или фотография документа, а вы хотите превратить ее в текст, который, по которому можно искать. Ну, вот, собственно, это...
Распознавание текста.
Распознавание текста.
Я понял. Спасибо.
Слушайте, а программный комплекс, он прям умеет сразу несколько источников анализировать? То есть там есть это чат, почта, шары,
да,
ну, компьютеры?
Да, да. Собственно, в этом, опять же, и заключается процессинг, да, чтобы понять, что откуда пришло, и проиндексировать это. Причем данные могут быть получены вообще из разных источников. Вы берете, с одной стороны, выгрузку из Exchange, с другой стороны, вы берете то, что хранилось на локальном диске у кастодиана, да, у человека, у которого получена информация. И к этому вы еще добавляете, например, информацию, полученную с мобильного устройства. И все это анализируется совместно.
И сверху логов еще насыпали.
Можно и логов насыпать, да. И преобразовать их в таймлайн для анализа последовательности событий.
Интересно.
Да, ну вот как раз для этого, наверное, точно нужны вычислительные мощности. И время, наверное. Сколько вот идет по времени обработка? Ну, так, плюс-минус километр, понятное дело.
Как это уже стало традицией, это зависит. В первую очередь зависит от объемов. И даже не от объема файлов в гигабайтах, а от количества файлов и от процентного соотношения одних файлов к другим. Если у вас на жестком диске большое количество сканированных документов, и они маленькие, но их много, это может быть долго, потому что над каждым файлом нужно прогнать OCR. Это процесс достаточно затратный по времени. Опять же, если у вас качество этих сканов не очень хорошее, это еще дольше будет. А если у вас, например, 60 гигабайт почты, полученной выгрузкой из Exchange, в которой совсем мало атачей, и атач, например, это все вордовские документы, ну, тогда это достаточно быстро.
Скажи, пожалуйста, вот про долго, да? Это прям долго-долго? Это как старая версия Касперского, запущенная на жестком диске IDE в режиме PIO?
Ну,
вот дни там, не знаю.
Самый долгий процессинг, какой я помню, у меня там что-то около недели занимал.
А вам для этой процедуры диски чаще всего отдают прям копировать или это
нет,
дампы?
Процесс копирования — это отдельный процесс, да, то есть там в среднем за 2 часа устройство человеку мы возвращаем. А вот что с этой информацией происходит дальше, это вот, собственно, тот самый процесс процессинга.
Та самая магия.
Да-да-да.
Которая происходит где-то там за кулисами, и на основе которой, я так понимаю, выносится вердикт.
За кулисами Python-скрипта.
Да, то есть сначала происходит идентификация, потом, собственно, процесс коллекшена, получения информации, потом происходит процессинг, извлечение осмысленной информации из этих самых данных, потом происходит ревью или ревью с использованием машинных алгоритмов, вот, а потом уже, когда все это просмотрено, проанализировано, помечено как важное, относящееся к делу, дальше уже там нужно решать, как и что с этим дальше делать.
Вот, давай как раз поговорим о том, что является результатом всей этой работы. Ну, понятное дело, это какой-то отчет. У него есть какой-то формат или это, ну, просто отчет, где написано на русском языке, что вот мы проанализировали, нашли это и это, подтвердили, там факт какой-нибудь не подтвердили. Но что с этим делать дальше?
Опять же, это зависит, да? Эта фраза звучит уже, наверное, раз пятый сегодня. Если это внутреннее расследование, то, скорее всего, да, это будет либо отчет, либо прямой доступ там, сотрудников, которые проводят расследование внутри организации, к этим документам. На этом как бы все заканчивается. Если это классический e-discovery там, для какого-нибудь суда, то... ну, и подразумевается раскрытие этой информации, то перед раскрытием информации еще может быть этап редактирования информации. Например, у нас есть документ, который содержит имена, телефоны сотрудников, но где идет обсуждение, ну, например, отката, да? И вот этот вот документ нужно раскрыть. Естественно, не относящуюся к делу персональную информацию каких-то лиц, если они... там, не связано с этим, нужно замазать. И вот это вот, собственно, в этом заключается процесс редакшена. Как в старых шпионских фильмах поверх документа, поверх строчек с информацией, которая не относится к делу, там замазывается все черными квадратиками. При этом отслеживается, какая информация была замазана, чтобы, если вдруг у суда возникнет желание и необходимость эту информацию запросить, они это могли сделать. Это делается сейчас тоже в таком автоматическом или полуавтоматическом режиме. Ну, например, если у вас над массивом было прогнано извлечение именованных сущностей, то все имена он вам замажет автоматически, если нужно. Ну, и так далее. И потом, уже после того, как редакшн сделан, как он согласован с юристами, из вот этой вот системы делается выгрузка. Выгрузка может быть в разных вариантах. Во-первых, могут быть выгружены, ну, так называемые нейтивы, да? То есть файлы в том формате, в каком они вот существовали на компьютере у лица, от которого эти файлы были получены. Это могут быть, например, изображения. Ну, если у нас есть переписка, это все рендерится там в картинку или же в PDF-файл сохраняется и вот в таком вот виде выгружается. Или это может быть выгружено в специальном формате, подходящем для машинной обработки, если, например, у другой стороны тоже есть такая система для работы с данными, с e-discovery, можно просто сделать экспорт из одной системы в другую. Вот. И есть на самом деле третий вариант, когда одна сторона просто дает доступ с ограниченным доступом к ограниченному объему информации другой стороне. Такая штука называется e-disclosure. Вот.
А вот disclosure, он для кого обычно требуется? Ну, кто его требует? Это там от акционерных обществ больших какая-то публичная отчетность,
ну,
или...
Ну, как? Нет. Это, например, в рамках арбитража. У нас есть две стороны, и одна сторона... Ну, то есть юристы одной стороны запрашивают у другой какую-то информацию. Вот. И чтобы не гонять большие объемы данных и не изводить леса на распечатывание кучи документов, одна сторона просто дает доступ другой в свою систему e-discovery, где содержится информация, которую они запрашивали.
Угу. Простыми словами, это... Давайте так, возьмем какой-нибудь континент, да? Спаша обрадовался. Делаем публикацию какого-то документа, даем ссылочку, возможно, с двухфакторкой, и все, вот, пожалуйста, забирай. То есть через интернет также спокойно можно это гонять.
Ну, по сути, да.
Окей.
А как часто происходит вот взаимодействие с там, техническими специалистами напрямую? И бывают ли процессы, когда вы вообще удаленные, к вам все принесли, от вас все забрали? Или же вы всегда ездите и всегда, как говорится, знаете, откуда эти данные были получены, что они не сфабрикованы, что вам вот при вас это все извлекали и так далее?
Бывает по-всякому, зависит от случая на самом деле. Где-то нужно прям вот ехать, разбирать компьютер, вплоть до того, чтобы убедиться, что какой-то носитель, находящийся в системнике, не был отключен физически и просто не виден в системе. Вот. Где-то достаточно действительно работать удаленно, тем более, что, ну, например, в том же самом майкрософтовском Exchange он, по сути, в себя уже включает функциональность вот этой вот самой e-discovery платформы, и из него можно уже прямо сразу в нужном формате с соблюдением всех требований выгрузить информацию по переписке, которую потом дальше спокойно загрузить и работать с ней. Зависит от каждого конкретного случая.
Ну, наверное, я бы дополнил еще тем, что вот, ну, может быть, расскажешь поподробнее про Expert Witness Report. Ну, про... показания нужны.
Угу. Это тот случай, когда данные нужно представить в российском суде, потому что, опять же, файлы у нас здесь не очень принимают, да, наши суды до сих пор не очень понимают, что это. Вот, а... Заключение специалиста или заключение эксперта они принимают в качестве доказательства. Разница между заключением эксперта и заключением специалиста, собственно, в том, что заключение специалиста — это чаще всего досудебная история. Одна из сторон привлекает специалиста, и этот специалист пишет заключение, отвечая на те или иные вопросы. А эксперта уже привлекает суд. Не одна из сторон, а суд для того, чтобы ответить на те или иные вопросы. И в рамках международных всяких судебных разбирательств тоже могут привлечь специалиста или эксперта для того, чтобы дать, например, разъяснение, как были получены файлы, которые были представлены одной из сторон. Или же именно для того, чтобы написать какой-то отчет об анализе вот той самой информации, которая содержится в системе. Я на своей памяти я вот писал даже не expert witness, а разъяснение для юриста, как были получены файлы, что с ними было проделано и так далее. Вот. Может, Илья еще что-то дополнит по этому поводу?
Ну, еще могут это называть в разных юрисдикциях affidavit. То есть, по сути, это все то же самое, что указывается в заключении специалиста. с подробным объяснением по шагам, как действовал специалист, с какими данными он взаимодействовал, какие манипуляции с ними производились и что в итоге он выяснил. Это, как правило, применяется для дистанционного слушания, когда специалист не может прибыть в суд, тем самым он дает свои письменные показания и, естественно, несет ответственность за то, что это все соответствует действительности.
Ну, то есть, по сути, это некоторая адаптация электронного документа, ну, вернее, фактов к юридическому для суда.
Да, абсолютно так.
Ну что, мы вроде бы все, что заявляли, что было заявлено, мы рассказали. Давайте к вопросикам перейдем. Самый первый вопрос, самый простой. Это больше на наброс, конечно, похоже. Я зачитаю часть вопроса. Как расследуются случаи атаки, когда зловред только в памяти, без следов на диске?
Ну, собственно, снятием образа памяти.
Дампы, да.
Я предполагаю, может быть, вопрос, как даже это делается? Типа физически, не знаю, там азотом заливаешь память, вытаскиваешь или как?
Нет, софтом. Софтом. Есть...
Блин, это слишком просто.
Ну, если...
Никакого азота, да?
Да, есть варианты, когда память снимается с дистанционно. То есть старые маки, например, можно было по FireWire оперативку снимать через уязвимость FireWire.
Угу.
Но это скорее исключение, чем правило, да, просто запускается софт, и дальше потом анализируется дамп оперативки.
Ну, я так подозреваю, что у вас с оперативкой не так часто происходит процесс. Оперативка — это что-то живое, а вы как патологоанатомы, я
Но
так понимаю.
Здесь, опять же, да, главный там, вопрос, который я чаще всего задаю людям на всяких собеседованиях, вот вы подозреваете, что ваш компьютер начинает взламывать. Что делать? Там большинство сразу говорит, выключу.
Некрасиво совсем. Нафиг
выключить. Да? Самый безопасный компьютер — это компьютер, отключенный от сети, от электрической сети. Вот. На самом деле ответ-то неправильный. Нужно максимально сохранить состояние машины, при этом минимизировав потенциальный ущерб, который она может там, остальной инфраструктуре доставить. Соответственно, она не выключается, а экскоммуницируется. Там, в лучших традициях Джона Вика экскоммуникада. Отключаются все интерфейсы, какие есть, желательно физически. И если машина была включена в этот момент, она и должна такой оставаться до того момента, как с нее будут получены все необходимые дампы, образы, логи, все, что на ней есть.
Сорян, вы ехали слишком долго, все зашифровалось, да?
Ну, учитывая, что большинство сейчас инфраструктуры — это виртуальная инфраструктура, да, там, будь то облачная, ну, или там, какая-то подобная, я уже не знаю, кто-то прям вот живые сервера без какой-то виртуализации сейчас все еще использует. Вот,
для ML, да, используется.
Sometimes.
Ну, вот. А с виртуальными-то все гораздо проще. Поставил на паузу, у тебя и память сдампнулась, и стейт сохранился. Все.
В общем, самый главный совет нашим слушателям и тем, кто проходит у вас собеседование, это в случае обнаружения странной активности идешь и делаешь снапшот у себя там где-нибудь в виртуализации.
Делаешь снапшот всего.
Ну, да,
главное со скриншотом не перепутать.
Бэкап со снапшотом, сейчас Жбанков прибежит, начнет спорить.
И мне показалось, что было что-то неприличное сказано.
Тут такой вопрос про... Ну, помните, мы про блокиратор в самом начале говорили? И тут вопрос такой. Разве смарт на диске не будет писать в свою память, чтобы было подключение? Достаточно замонтировать диск в режиме чтения?
Со смартом и журналируемыми файловыми системами до сих пор там, между разными... То есть это, скажем так, повод для холивара внутри комьюнити, да, там, по форензику. Вот. Потому что когда вы подключаете, например, NTFS-ный диск в Linux, да, там все равно какие-то действия происходят, даже если вы при этом не монтируете его. Вот. Ну, увеличится у вас счетчик подключения на смарте. Изменит ли это данные, содержащиеся в самих разделах диска? Скорее всего, нет. То, что у вас увеличится счетчик подключений, ну, это минимальное зло, которое можно себе в этом случае позволить. Потому что бывают случаи, когда, в принципе, нельзя снять диск иначе, кроме как на живую. Вот, например, как в случае, когда говорили, что self-encrypt диски. Или, например, когда никто не знает ключ для расшифровки, но вот он автоматически расшифровывается. Тоже бывает. Здесь, когда мы говорим про момент неизменности доказательств, да, в сложных системах, да даже не в очень сложных, всегда, когда вы снимаете это доказательство, какие-то изменения все равно будут. Главная задача просто эти самые изменения минимизировать и сделать их как можно менее значительными. Для этого используется специальный софт, для этого используется специальное оборудование. Есть случаи, когда, ну, то есть есть специальное оборудование, которое предназначено для копирования дисков вообще без использования компьютера. Они называются дубликаторы. С одной стороны диск подключили, с другой диск подключили. Куда данные будут записываться? Нажали кнопку, пошел процесс по снятию данных.
Спасибо, развернуто, понятно, надеюсь, всем. Давайте следующий вопрос. Были ли инциденты с malware в прошивках? Что в этом случае снимается и передается в суд?
Ну вот, я лично не сталкивался с такими случаями. Может, у Ильи были какие-то подобные случаи?
Тоже не припомню, но теоретически, если вдруг мы выясним, что есть какой-то вредонос в прошивке, это будет дамп прошивки. И в суд будет передаваться отчет, в котором будет отражен ход, как мы делали этот дамп, с помощью какого оборудования, и описываться, в чем суть того кода, который будет приложен на диске к этому отчету.
А что, кстати, с бьет-девайсами? Ну, то есть с пользовательскими устройствами, с которыми они ходят, и можем ли мы их извлекать, и как вообще это?
Личные, служебные, которые ты имеешь в
виду? Ну, такие полулично-полуслужебные.
Личные рабочие.
Это уже, на самом деле, вопрос более юридический, да? Тут нужно как бы сделать такой комментарий, что когда вот эта вот вся информация получается, копируется, она копируется и получается с согласия сотрудника. Ну, например, если это корпоративный спор какой-то. То есть первое, что делается, когда снимается образ устройства, еще до того, как сотрудник там, передал в руки специалисту устройство, он обязательно подписывает согласие на то, чтобы с этими данными работали.
Даже корпоративное устройство? То есть
даже корпоративное устройство, потому что они могут и, скорее всего, содержат персональную информацию. И если мы, например, в России, да, то это 152 ФЗ, как минимум. Соответственно, мы должны получить согласие на обработку. Ну и, и так далее. То есть все, что это делается, оно в обязательном порядке делается с согласия. Если человек отказывается подписывать согласие, то как бы тут уже ничего не поделаешь.
Ну тут, наверное, сразу и вопросы будут к человеку.
Ну, естественно.
Ну, или да, или принудительно. Короче,
нет, принудительно это неправильно. Это не наш путь.
Так, давайте про путь. Из практики, какой процент расследований доходит до успешного результата? Как часто результаты внутреннего расследования уходят в суд или чаще всего ограничиваются внутренним разбирательством?
Ну, вот на моей памяти, если это внутреннее какое-то расследование, то чаще всего оно заканчивается внутри. У нас, по крайней мере, у нас в стране, да, у нас не очень любят после вот такого вот...
Просто прикопали, и все, спокойненько внутри.
Ну, скорее, просто уволили.
И почему-то человек никогда больше в чатах и нигде не появлялся. Да, ладно, шутки шутками.
Прогулки в лес там, да.
Так, а как дела обстоят, например, и бывали ли в вашей практике случаи, когда вот в компанию внедряется человек, который, ну, не просто там, например, в процессе работы нашел какую-то лазейку и там начал пользоваться этой лазейкой там экономически, еще как-то, а вот именно целенаправленно кто-то там с помощью для там, не знаю, шпионажа, для вообще там каких-то мошеннических действий внедрился в компанию, это была его изначальная цель. Вот бывали ли такие случаи вообще?
Ну, в смысле инсайдеров? Да, бывали.
Прям вот конкретный инсайдер, да. То есть не тот, который в процессе работы, или его перекупили там, или еще что-то. Вот, ну, такая какая-то история.
Бывали. Я сталкивался с таким случаем в региональном офисе одной международной компании. Собственно, главной офис увидел, что как-то вот у регионального российского офиса дела идут не очень. Пришли вот с такой вот проверкой там проанализировать. И с нами пришли аудиторы, то есть ребята, которые занимаются анализом финансовой составляющей. Ну, поскольку финансовое состояние компании не очень хорошее, они хотели это проанализировать тоже. Вот. И менеджер, которая занималась финансовой частью, встречается с главным бухгалтером, собственно, этой компании, и говорит: а я ж ее знаю. Мы там, условно, 4 года назад приходили в другую компанию из вот этой же вот страны и работали с этим самым главным бухгалтером, и там нашли у нее кучу всего интересного. Вот. Такие случаи тоже бывают.
А были ли случаи именно криминал? Ну, то есть это вот уже там люди, которые пытались что-то взломать, зашифровать там и так далее.
Ну, вот таких случаев я не помню.
Ну, то есть это скорее не ваша специализация?
Да, скорее это не наша специализация, хотя с утечками данных, например, мы там тоже иногда работаем. То есть у нас были случаи, когда...
А можете пример привести, вот рассказать какой-нибудь случай, если там позволяет?
Илья, расскажешь?
С техническими интересными подробностями, если можно.
Если вкратце, то там у клиента утекла его коммерческая база и всплыла где-то там в просторах интернета, где ее за отдельные деньги продавали. Вот, и мы занимались тем, что пытались доказать и, собственно, нашли следы и маркеры, да, что это вот изначально была база нашего клиента. Потому что клиент заранее там в своих данных расставил маркеры, по которым можно определить, что это, собственно, их информация. Ну, условно, записи, которых в другом, ну, во всем мире не будет существовать. То есть какой-нибудь выдуманный продукт, которого нигде, кроме как у них, больше не найдется.
А для суда это можно использовать? Ну, то есть, вот он добавил, он же должен подтвердить.
Да, это можно использовать, а если это еще вкупе там, с другими признаками того, что эти данные были скопированы, ну, например, совпадающие секвенсы в базе данных.
Ну, и плюс исторические данные, как эта база разрабатывалась, ее версионность... Это очень хорошо работает и довольно наглядно видно даже человеку, который технически не особо понимает, что такое база данных и как она формируется. Наглядная картинка. Вот, смотрите, допустим, такая-то была история. Вот так-то база разрабатывалась, вот такие-то данные вносились. Вот. А в нелегальной копии, смотрите, вот частичка данных взята отсюда, вот отсюда. Вот эта часть была из этой версии взята, и все наглядно объясняется и показывается. Вполне рабочая история.
Народ требует еще истории. Если есть, конечно. В одной интересной компании произошел очень интересный случай. Можно таким языком?
Ну, это надо победить свой старческий склероз.
И вспомнить, где есть Индия и где нет.
Именно.
Когда он прошел, да.
Ну, я пока гости думают, может, накину что-нибудь, ну, помыслим вообще. А в целом, насколько вот ситуация с слежением за сотрудниками, она адекватна с точки зрения законодательства, с точки зрения того, что нужно подписывать с ним обработку его там персональных данных и так далее. Ну, то есть вот мы все с одной стороны понимаем, что на работе надо заниматься работой. С другой стороны, ну, как бы, кто ж это делает? И когда начинаются вот эти вот какие-то конфликтные ситуации, начинается вот этот вот подъем информации и всех логов, там вплоть до кейлогеров и так далее, с сотрудников. Вот что можете вообще сказать на этот счет?
Ну, если исключительно с юридической точки зрения, то слежение, на которое нет согласия, оно незаконно.
То есть, мы должны подписать сотрудникам, что мы за ним следим.
Да, абсолютно так. Его.
Ну, это нормально.
Да, что у вас будет установлен там кейлогер, например, что мы будем следить, что вы печатаете. Или у вас будет стоять запись экрана, чтобы мы могли анализировать, чем вы занимаетесь в рабочее время. Если это согласие сотрудника, то вопросов здесь никаких. Обоюдно стороны подписали такое соглашение, проблем нет. Часто, да, это используется без согласия, и, в принципе, суд встает на сторону сотрудников и соглашается с тем, что это незаконно, так делать нельзя.
Ну, естественно, то же самое и с прокси-серверами, и со всеми другими устройствами, которые ведут хоть какой-то лог.
Не совсем. Это касается именно информации, которая персональная. Если же это информация техническая, допустим, если прокси-сервер ведет лог, и информация из этого прокси-сервера, она не является персонализированной.
Ну, почему? Человек слазил на какой-то сайт, авторизовался там. Если у нас был SSL-инспекция, то мы, собственно, увидели вообще все и вся.
Но там очень вряд ли будет написано, что это Иванов Иван и его паспортные данные. С другой стороны, опять же, здесь есть большая юридическая коллизия, что относится к персональным данным, что является корпоративной информацией. И, собственно, поэтому в этой сфере очень много споров, в том числе судебных. И на моей практике все зависит от того, насколько грамотно и правильно были составлены первичные документы, договоры, соглашения и все остальное. Если было прописано, что данные, все, абсолютно все данные, которые содержатся на корпоративных устройствах, принадлежат компании, здесь вопрос закрыт. Если же этого не было оговорено изначально, то it depends. То есть, как уже, кто сможет отстоять свою точку зрения.
Понятно. А есть ли какие-то рекомендации еще, ну, помимо, там, допустим, вот документальных, есть ли какие-то технические рекомендации про то, как можно там обезопасить какую-то информацию в своей компании?
Ну, все как по классике, да, разграничение доступа, разграничение... правильно прописанные политики доступа, плюс, ну вот, там, как последняя мера, это вот именно подобного рода маркеры, которые в особо, скажем так, важных данных должны присутствовать для того, чтобы потом отследить, что эти данные действительно...
Ну, я так понимаю, театр безопасности, который показывает человеку, что ай-яй-яй, не делай этого, потому что мы тебя найдем.
Ну... Главное, чтобы театр в цирк не превращался.
Это точно.
Давайте спасать положение дальше, раз история, склероз и так далее. И забыл. А вот. Были ли случаи, когда приходили люди сверху, в кавычках, и говорили, что не надо больше расследовать? Все, хватит.
Таких вот, прям вот таких вот случаев я на своей памяти не помню. Да, ну, наверное, потому что те кейсы, которые у меня были, это в основном были внутренние кейсы, да. Был случай, когда там, в процессе снятия образов с компьютеров приехали сотрудники полиции. Ну, скажем так, сотрудник, у которого эту информацию получали, был не очень с этим счастлив, прямо скажем. Согласие было подписано, но человек позвонил в полицию и сказал: «Ой, вы знаете, на меня тут давление оказывают», дословно. Приехали сотрудники полиции, к ним вышел генеральный директор этой организации, объяснил ситуацию. Те посмотрели, что происходит, что действительно все чинно, мирно, сидят ребята с ноутбуками, что-то там ковыряются, ну и поехали обратно. Вот, кстати, вот как раз вспомнил интересный случай, это касающийся вот этой вот истории. Это тоже как бы расследование того, как вел себя региональный офис там, как крупной компании. Крупный в целом, маленький в данном случае. И там, если возвращаться к истории с согласиями и всем прочим, главный бухгалтер вот этой вот компании, собственно, который и вызвал полицию, офис компании, да, арендуется компанией, и вся компания сидит в офисе, который арендует компания, а главный бухгалтер подписал договор аренды напрямую с арендодателем. То есть даже генеральный директор компании не имеет права войти и требовать ключи у арендодателя от кабинета главного бухгалтера, просто потому что как бы это не их территория, да? Вот. И когда уже там пошли разбираться, с теми же самыми сотрудниками милиции зашли, чтобы там получить компьютер, открывают кабинет, и на пыли на столе написано «ха-ха-ха», и никаких компьютеров, ничего нет. То есть человек просто хорошо подготовился.
Прекрасно.
А у меня есть история, правда, не совсем про людей сверху. Крупной компании заказчик попросил провести внутреннее расследование. Ну, довольно типичное начало было. Было получено письмо на внутренний ящик анонимное, что, мол, вот там есть нехорошие люди, которые занимаются какими-то схемами. Ну и дальше процесс и Discovery. Разбирались, стали пазл собирать по кусочкам. И тут выяснился нюанс, что почему-то с нами резко заканчивают все отношения. Говорят: «Ребят, спасибо большое, все здорово. На этом мы расходимся». И как раз вот этот момент и послужил последним кусочком пазла в этой картине. Заказчик был один из региональных представителей большой компании. Вот. А весь пазл складывался к топ-менеджменту. И поэтому нам сказали, что нет, все, спасибо. Расследование завершено. Вот такая вот загогулина.
Кстати, по поводу аренды кабинета. Был такой случай, скажем так, у знакомого, как принято говорить, да, что вплоть до того, что в одном кабинете, но можно же арендовать даже не весь кабинет, можно там чуть ли не по столам линию провести на схеме, и это юридически все грамотно, валидно. Вплоть до того, что просто пол кабинета как бы арендует физлицо, и это очень важно. Именно физическое лицо, не юридическое. Туда без определенных документов нельзя ни заходить за эту линию, и, соответственно, ничего оттуда брать нельзя. Вот. И, к сожалению, пришлось тогда уйти ни с чем, потому что это был вечер, и никак нужный документ не получить. Единственное, что там типа опечатали, но понятное дело, что когда пришли уже с всем грамотно оформленным. Оно на самом деле было на месте, но это было не то. Это была пустая техника. Ну, типа там чистый Windows установлен. Ну и, конечно же, жесткий диск был абсолютно новый. Вот. Так что были такие кейсы. То есть вроде у тебя все на виду, но ты не можешь. Просто нельзя. Запрещено тебе там что-то брать. А, и, кстати, такая же история с собственными девайсами сотрудников. То есть сотрудник может сказать, что это мой личный компьютер. У него может быть даже рабочий, пустой, потому что он за ним не работает. Но его тоже нельзя взять, несмотря ни на какое расследование. Это частная собственность.
Ну да, без согласия это, к сожалению, не работает.
Причем даже для полиции. Ну, то есть для всех.
Будьте аккуратнее с работой на личных устройствах в компании.
А не, наоборот, на личных тут не могут отнять. Ну, понятное дело, там есть зацепки, как это можно сделать, но это очень уже непросто. Просто так, если дядька пришел по вызову, ничего не сможет взять. Ну, либо он будет очень рисковать. А доказательства, которые собраны, ну, скажем так, не совсем грамотным путем, могут быть аннулированы, даже если это доказательства.
Хотя есть случаи, когда люди пытаются из этого для себя пользу извлечь. Потому что вот у нас был случай, когда тоже вот пришли копировать информацию, вот подходит сотрудник. «Ой, а вы данные в том числе восстанавливать будете, да? Вот у меня тут ноутбук. Чисто теоретически он может содержать какую-то информацию, которая вам интересна. Вот, но у него немножко сломался жесткий диск. И когда вы будете восстанавливать, может быть, фоточки мне оттуда вытащите мои». Вот.
Ну, а почему и нет?
Ну, да.
И почему бы и да. У нас есть большой толстый вопрос, он больше про технику. Я его скидывал уже, и Роза тоже его скидывала, от Сергея Краснова. Там 7 пунктов. На один мы уже ответили, это про инструментарий, да? Там такие вопросы прикладные, типа, это первый вопрос. Подход на практике. Zero Trust Network дает ли обещанную маркетосами эффективность? Или это вообще, это вопросы не к этому выпуску? Как вы считаете?
Мне кажется, это вопросы к прошлому выпуску. Мне кажется, нас просто догоняют вопросы с прошлого выпуска.
Паша, отвечай тогда сам, Крысталев. Меняется ли с годами подходы атакующих? Действительно ли периметра больше нет? То же самое, да? Вот. Active Directory. Приговор. Если атакующему стал доступен контроллер домена, то шеф, все пропало? Это, наверное, к нам уже.
Так все пропало?
Так все пропало. На нет трансляции бывает еще.
Опять же, зависит. Вопрос в том, что он после этого будет делать, атакующий, и с какой целью он атакует.
Да, все зависит, 272-я первая часть или 272-я вторая.
Ну, или так.
Вот точно к нам вопрос. Приходилось ли расследовать что-то, связанное с Netion State Hackers? Горячая тема, смайлик.
Нет.
Так, хорошо. Мы тоже это обсуждали в самом начале. Давайте еще немножко вспомним. Часто ли злоумышленник пытается замести следы? Часто ли ему это удается? Про логи и то, что в этом самом, господи, мне тоже склероз, да? МФТ, да, таблица мы уже раскрыли, а что там можно еще добавить к этому?
Из там, моей памяти я сталкивался, на самом деле, редко со следами какого-то вот такого вот явного противодействия, попытки скрыть что-то. Люди чаще пытаются просто удалить какие-то файлы, не заметая следы. Вот. Ну, встречается, но меньше, чем в 20, наверное, процентах случаев. Если мы говорим именно вот про какие-то файлы и следы на компьютере, которые могут скомпрометировать человека, да. Если мы говорим про там, расследование какого-нибудь инцидента, связанного там, со взломом чего-то, ну, там в большинстве случаев, да, то есть пытаются скрыть, что происходило, что делалось. Как минимум логи зачищают.
А механическое уничтожение, где вот микроволновку, там еще что-нибудь, обнуление и прочее-прочее, комплекса... Как же это звучит-то правильно? Комплекс процедур по уничтожению информации. Когда мозги шоу влетают, забетонированная бронированная дверь, и в ней происходит комплекс мероприятий. То удается вытащить после этого, да?
Ну, тут особо как бы ничего потом не сделаешь, да? Плюс такое чаще всего вызывает вопросы, да? И вообще говоря, если у вас в дверь стучится маски шоу, а вы, например, шуруповертом в жестком диске дырку просверлили, ну, вообще говоря, это уже сразу уголовная статья о уничтожении доказательств. Вот. Были случаи, когда, например, человек заявил в полицию о краже компьютера, зная, что как бы вот грядет. И как бы...
Понятно. Его как бы украли, и ничего не знаю. Вот да? Я хотел предоставить, но сорян.
Да.
Нормально. Буду знать теперь, как действовать.
Чаще всего пытаются физически, да. отказаться от устройства, сказать, что это не мое, вот, либо просто его куда-то спрятать. Это, наверное, вот самый распространенный подход.
А, вот же в фильмах триллеры, да, вот машину угнали, это не моя кровь, там не знаю ничего, все.
Да, да, да.
Интересно.
О, кстати, а бывало так, что вы что-то находили? Ну, в плане какой-то тайник, вот, вот что-то такое бывало?
Клад.
SD-карточки любят прятать.
А куда?
Ну, они маленькие, незаметные. Да, начинаю банально от рабочего стола куда-нибудь в дальний угол. А самое странное, наверное, было в какую-то бутылку с каким-то алкоголем, я сейчас уже не помню. Вот это было интересно.
В корабль, типа темная бутылка, и там внутри
СДшка. Да-да-да.
Ну да, это прикольно.
Есть отличный вопрос. Были ли случаи, когда искали одно, а нашли совершенно другое, повлекши за собой более серьезные последствия?
Были, вот, но подробности я уже так прям не вспомню.
Сковырнешь нарыв, а там...
Да. Но, вообще говоря, это достаточно частая история, что начинают искать что-то одно, находят другое, потом еще третье что-нибудь к этому присоединяется. И, как там? Похоже, они лезут на свет.
Еще такой вопрос. Наверное, сам на него отвечу, но не стану занимать эфир. Использование форензики в энтерпрайзе. Это, по сути, вот специально обученный, как мы уже сказали, да, там, безопасник ОПС, не ОПС, который просто инхаус сидит и вот за всем этим бдит. Или это... как-то по-другому, с юридически подкованными штуками.
Есть и такой подход, есть подход in-house forensic, когда именно человек или целый отдел занимается анализом, допустим, по запросу суда. Как в самом начале говорили, есть запрос от суда, и они должны подготовить данные для раскрытия, которые потом будут представлены в суде, и суд будет с ними знакомиться. Есть другой формат, когда, ну, это обычно в очень крупных корпорациях, когда уже отдела информационной безопасности не хватает на эти задачи, или же IT-отдела, они занимаются анализом там, внутренний фрод, например. То есть это уже отпочковавшийся отдел со специальным набором навыков, в том числе и юридических, потому что такая работа, она очень много имеет под собой юридических нюансов и тонкостей, чтобы превратить просто данные в действительно доказательства.
Сколько сейчас, вопрос от меня, у нас любимый вопрос в конце, кто сколько зарабатывает и прочее, не обходится ни одного выпуска. На рынке вообще востребована ли вот эта тема сейчас? Безопасник, умеющий в юридические моменты и в инструменты? Или открывай ХХ и смотри сам.
На ХХ обычно таких специалистов либо не ищут, либо называют как-то по-другому. А в международной практике, да, это довольно востребованная специальность, наверное, не такая востребованная, как сейчас самое, что у нас раскрученное,
Data Science. Дата-аналитики, наверное.
Да. Но спрос стабильный, зарплаты...
Ну, я бы сказал, как в среднем по IT. Но
ну, да.
Я думаю, что как там старший специалист получает примерно как senior developer плюс-минус.
Вот сейчас слушает человек, да, он в начале пути, к примеру, и такой, блин, точно, я же вот всегда этим хотел заниматься. Я тут юридически окончила, да, я тут вроде и на Python что-то, пару скриптов уже написала, и вот и бэшная тема моя. Вот с чего начать, куда идти, бежать, курсы? У вас же курсы будут какие-то, тут слышал что-то как-то вот.
Ну, курсы, мы их больше все-таки, наверное, на всяких юристов планируем, когда выпустим. Вот. А то, что касается, куда бежать, чем заниматься, ну, на сайт Санса, например, да, там у них куча информации и в открытом доступе, и курсы у них там тоже есть. На Курсере есть различные курсы, относящиеся к этому. Вот.
Потом а, мы можем какой-нибудь... Да. да, если есть какой-то хороший, потом его приложим. В общем, посмотрите.
90% на английском языке. На русском очень мало. Из книг это, наверное, Форензика Федотова, но это... Надо делать скидку, что это реальность 30 лет назад. В принципе, там есть здравые, интересные мысли. Вот, но надо понимать, что там флоппи-диски и вот это вот все.
А я думаю, концептуально, ну, не прям так сильно поменялось. Скорее всего, еще актуально осталось.
Да, с точки зрения концепции, подхода и правильной работы, вот чтобы понять вообще, что это за область, вполне можно почитать. Федотова.
Ну что ж, пора, наверное, заканчивать, как думаете? Мы уже подходим к 2 часам, коллеги.
Да, я думаю, можно заканчивать. Если у гостей есть что сказать, может быть, что-то порекламировать, все что угодно.
Рассказать самое какую-нибудь время, шутку.
Да. Самое время это сделать, да.
Не, ну шутка у нас одна простая, да, то, что читать чужую почту интересно только первые 2000 писем. Вот.
А дальше становится еще интереснее, наверное.
Да, ну, когда как. Вот.
Мастер по чтению чужой почты такой. Вакансия на ХХ. Такой 300к.
Слушай, кстати, без шуток. В одной зарубежной компании был такой кейс, что реально есть человек, который... Все письма, которые отмечены, там есть специальный плагин для Azure, для Outlook, который помечает письмо, оно там external, internal, публичное, непубличное, секретное. И вот, и при каких-то отметках реально копия отправляется уполномоченному человеку, и он реально читает, там проверяет, что ты там в external отправил то, что можно, или то, что нельзя. Никакого email, ничего, просто физический человек, обычный.
Это прям уже вот какая-то вот уловка 22 получается.
Впрочем, ничего нового. Родина, или вот это, в данном случае, слышит, да, и читает.
У меня в компании все письма ко мне валятся.
Просто полный мир писем все.
Да все просто.
А, кстати, давайте я закину последний вопросик, раз уж мы так почему-то про почту заговорили. Когда вас нанимают, бывает так, что вы прям даете совет в духе: давайте замиррорим там письма или что-нибудь там будем копировать, как-то больше следить за, скажем, под кругом подозреваемых, вот так.
А есть даже замечательная настройка в том же самом Exchange, насколько я помню, в Гугле тоже, которая называется Legal Hold.
Mm-hmm.
Она включается для сотрудников, которые могут иметь информацию, которую запросит суд, и что она делает? Она для сотрудника делает невозможным удаление из почтового ящика. То есть человек может нажать на кнопку «удалить», но никакая почта его удаляться при этом не будет.
Это была функциональность, да, для того старого доброго ролика на день сисадмина, где он удаляет почту и говорит: «Марк или кто там был, не трогай веб-сервер, да, так ты мне ничего не присылал». Кто помнит этот баян? Тогда бы
да, не родилось. Прекрасный, да, ролик. Только я думаю, этот админ бы ее админил.
Я даже про Google, наверное, дополню то, что на самом деле там, даже если эта опция не включена, все равно в течение 30 дней ты можешь в любом случае вернуть у любого сотрудника удаленную почту. Вот так вот.
Это в течение 30 дней. А если, да, она включена для сотрудника, то она, в принципе, не будет удаляться. Ну, до тех пор, пока она не будет выключена. Вот. Угу. И то есть этим можно в таких вот случаях пользоваться. Для того, чтобы миррорить, ну, есть компании, которых это обязывают делать. То есть я знаю как минимум 2 компании крупных российских, которые при этом торгуются на американской бирже. Вот. И их в рамках, скажем так, взаимодействие с американским регулятором обязали всю почту сотрудников сохранять достаточно длительный период. Там что-то порядка 1.5 или 3 лет почты им нужно хранить. То есть у них вся почта, которая отправляется или приходит, она попадает в специальную систему, где долго хранится, как она там называется.
Ну, типа архивы какие-то.
Да-да-да, то есть read once, ну, то есть write once, read many.
Работал я в одной интересной компании когда-то, несколько лет назад. И там у диспетчеров, они были прошарены, у них были PST-файлы по 50 гигов, потому что через 3 года может прилететь запрос, а вот этот вагончик, и ты такой, на, все. Понимаешь, там это было жизненно необходимо. Если тебе письма, ты не сможешь это письмо представить, ты там попадаешь на какую-то вот, ну, хитрые ребята. Я предлагаю закругляться, но перед этим я вижу, что у нас проснулся Ваня Казьмин. У него есть вопрос. Какие песочницы для типа VirusTotal присутствуют на рынке для использования в on-premise? То есть внутри не облачные, а ну, вы поняли.
Именно песочницы?
Ну да, sandbox. Это же песочница переводится.
Ну, если мы говорим про именно такой forensic анализ, да, то чаще всего это просто берется какая-нибудь виртуалка или вообще машина в изолированном сегменте, из которого сложно выбраться, и на ней все это гоняется.
Ну и дополнительно обкладывается инструментами анализа, трафика, памяти и всего остального.
То есть VirusTotal это больше про то, чтобы там, запустить и в автоматическом режиме это проверить, а если это делается в рамках форензика, да, то это уже ковыряется вручную. Потом с этой машины снимается, опять же, дамп оперативной памяти, и там через volatility и autopsy разбирается.
Понял. Надеюсь, Ваня тоже понял все. Ну что, давайте заканчивать. Бери, Стас, на себя там, управление. Мне нужно трансляцию шаманить.
Хорошо. Ребят, слушайте, спасибо большое за столь интересный рассказ. Я, наверное, предложу вам сказать какое-то заключительное слово в духе «держите свои данные в безопасности». Вот. Ну, какое-нибудь напутствие. И будем прощаться. Спасибо вам.
Вам большое спасибо за приглашение. С удовольствием поделились, рассказали тем, что можно было. Слушателям хочется пожелать чуть более здраво подходить к вопросам цифровой гигиены, создавать сложные пароли, ну и следить за своими данными.
Да, Илья классно все сказал, даже мало что можно добавить, а сисадминам могу посоветовать только почаще делать бэкапы, чтобы они были хотя бы снапшотами и лучше не скриншотами. Вот. И о себе, наверное, чтобы поменьше у нас работы было, чтобы меньше приходилось делать расследований, больше заниматься чем-то...
полезным.
Полезным, да. Но я не сказал бы, что наша работа не полезна.
Чтобы было поменьше поводов, да.
Да, чтобы было поменьше поводов делать нашу работу.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте надо попрощаться. Ну... всем пока.
Пока-пока.
Пока.
Всем пока.